списка от партии «Яблоко» по Санкт-Петербургу. Он трижды в 93-м, 95-м и 2000-м годах избирался депутатом Государственной Думы. А Юрий Болдырев сейчас в первой тройке петербургского списка партии «Справедливая Россия». Он также имеет большой, богатый опыт работы и в Верховном Совете, будучи народным депутатом СССР, и в Совете Федерации, и в контрольных органах. Он был главным государственным инспектором Российской Федерации, начальником главного контрольного управления администрации президента и заместителем руководителя счетной палаты. Не будем тратить попусту время и обсуждать прогнозы относительно такого, какая из этих двух партий имеет наибольшие шансы на предстоящих 2 декабря выборах. Давайте постараемся понять, с чем идут наши гости в российский парламент, какие формы собираются предложить. Здравствуйте, Юрий Андреевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Уважаемые гости, я хотел бы для начала попросить вас по очереди дать свою оценку политической ситуации в России накануне парламентских выборов. Я понимаю, конечно, тема огромная и большая, можно посвятить ей большое количество времени, но давайте уложимся, попробуем там, минуты 4, вот не больше каждой. Да? Давайте, начнем. Юрий Андреевич, ваша оценка.
Да, сначала я уточню. Дело в том, что «Яблоко» в Санкт-Петербурге не имеет первой тройки в списке. Мы разбили город на 6 участков своей будущей работы. И, предмет моей сегодняшней заботы – это Московский, Фрунзенский, Пушкинский и Смоленский районы. Если говорить о ситуации в стране, то, в общем, достаточно кратко можно характеризовать ее как... клан Путина, который, по сути дела, монополизировал власть, который лишил нас свободы слова, который лишил нас гражданских свобод, который сконцентрировал в своих руках все ведущие, посты и рычаги экономики, политики, по сути дела, всей жизни нашего общества, который ведет нашу страну в тупик и который очень не хочет оставаться с властью, делая сейчас все для того, чтобы сохранить эту власть и по-прежнему монополистически пытаться рулить нашей страной. Боюсь, что перспектива весьма плачевна, если она останется таковой.
Хорошо, о перспективе мы тоже чуть-чуть поговорим. Юрий Юрьевич Болдырев, пожалуйста.
Вы знаете, может быть, лет 8 назад я бы говорил бы примерно в тех же формулировках, что и сейчас уважаемый Юрий Андреевич. Почему я сейчас так не буду говорить? Не потому что я не согласен, а потому что нас лишили всего того, что, похоже, для нашего общества уж такой большой ценностью не является. Уж слишком легко мы со всем этим, чего нас лишили, расстались без какого-то видимого, похоже, сожаления. Беда в этом. Но, вы знаете, мне может многое не нравиться, но вот есть вещи абсолютно непреложные. Вопреки обществу демократию не построишь. Значит, степень деградации самого общества такова, что вот я сегодня не могу обвинять уже только одну власть. В этом смысле мои претензии в том числе и к обществу. А если назвать особенность ситуации нынешней, вот именно нынешней, что заставляет, может быть, и меня идти участвовать в этих выборах, в период, когда никакой демократии, с моей точки зрения, речи быть не может, ярко выраженный авторитарный вариант, режим, значит, все забетонировано железно. Я скажу, что ведь на самом деле сейчас произошел не просто взрывной рост цен на продукты, произошел полный крах всей прежней финансово-экономической политики. Она была основана на том, что превыше всего возвеличена борьба с инфляцией, и для ограничения инфляции использовался самый вульгарный и пагубный для страны метод изъятия из национальной экономики так называемых лишних денег и складирования их в кубышку-подушку, подушку безопасности так называемую. 2,5 федеральных бюджета мертвым грузом изъято из национальной экономики. Значит, экономику мы свою задушили, но стоим-то не на серьезных ногах, а мы колышемся, как осинка. В мировой экономике дунул легенький ветерок, чуть-чуть повысился спрос на продукты питания. А у нас своего производства нет, мы в него деньги не вложили. Значит, сильно устоят в Европе, в пределах 2-3% повысили цены. А у нас-то что, все листья пооблетают, а листья — это мы с вами. Значит, мы будем жертвой. Ошибки надо признавать. Финансово-экономическая политика должна быть радикально изменена. Я много лет уже пытаюсь убедить в этом и общество, и власть. Но, к сожалению, вот самое печальное из того, что можно было бы сейчас констатировать, что власть своих ошибок категорически не признает, упорствует в своих заблуждениях.
И не только упорствует, но еще и отказывается от дискуссии на эту тему. Ну, как мы знаем... Единая Россия просто струсила фактически, так сказать, отказавшись от дискуссии со своими оппонентами. Но... А решать эти проблемы мы можем только в дискуссии, только в парламентской дискуссии, когда различные точки зрения могли бы быть высказаны и, наконец, выбрана оптимальная. Но, увы, именно этого-то они и не хотят.
Да, Юрий Андреевич, я с вами совершенно согласен, но вы, наверное, тоже не можете не согласиться со мной, что подобное поведение, возможно, опять же, даже не столько в условиях, там, забетонированного режима, а в условиях абсолютной слабости общества, которое на отказ от дебатов реагирует как на что-то нормальное совершенно. Ведь общество не протестует против того, что кто-то даже не хочет с нами обсуждать, с обществом обсуждать проблемы.
Я не совсем с вами соглашусь. Я не думаю, что общество сегодня довольно существующим положением вещей. Те сказки, которые нам рассказывают о высоком рейтинге президента и его команда, по сути дела, это вот комарильги, так сказать. Я думаю, что все-таки это сказки. Другое дело, что общество не имеет возможности высказать свой протест, поскольку, как вы сами уже сказали, так сказать, забетонировано, и в первую очередь забетонирована свобода слова.
Ну, в общем, вот это, надо сказать, что у нас здесь не спор, да?
Нет, значит, нет, интересный обмен мнениями.
На посмешище, скажем так, правильной, единственной исключительно правильной партии нам здесь сейчас спорить не нужно, я так думаю. Вот. Это немножко разная оценка ситуации в какой части? Наверное, в части именно методов, строго говоря, в части методов достижения тех или иных целей. Если честно, я не верю в демократию в деградирующей экономике. В Зимбабве, вот такой, знаете, ну, невозможно ни права человека, ни борьба с коррупцией, ничего невозможно. Вот. Как мы опустились до нынешнего состояния, до нынешнего уровня оболванивания населения, это большая трагедия, это большая история. Но вот сегодня, я честно скажу, я не очень верю в революционный прорыв на основе вот самоорганизации общества. Не очень похоже наше общество сегодня на способное к такому прорыву. К сожалению.
Почему? Хорошо, на этом мы прервемся. Продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлий Рыбаков и политик-экономист-публицист Юрий Болдырев. Они оба являются кандидатами в депутаты Государственной Думы. Юрий Болдырев от партии «Справедливая Россия», а Юлий Рыбаков от партии «Яблоко». Вот хорошо то, что Юрий Юрьевич сейчас сказал относительно того, что он не верит вот в этот прорыв, он не верит в то, как, скажем, может измениться вот наше...
К сожалению.
К сожалению, ну да, к сожалению. Вы с этим согласны?
Сегодня речь идет не о прорыве. Да, увы, к сожалению, прорыв сегодня, резкий скачок, так сказать, в демократическое, открытое, свободное и процветающее общество невозможен. Речь идет не об этом. Речь идет, по сути дела, о спасении страны, которая сползает в третий мир. Спасти надо страну, понимаете, прорыв – это следующий этап. Вот сейчас мы должны остановить сползание. А возможно это только в том случае, если политическая жизнь страны вернется к демократическим устоям. Только тогда, кстати говоря, и возможно будет прорыв в экономике. Понимаете, вы это прекрасно знаете.
Хорошо, а что происходит в обществе? Смотрите, вот уже который год в обществе, сколько, второй или третий, идут русские марши, да? Вчера мы наблюдали дни... Целый поток русских маршей по городам и весям. Вот добрый наш постоянный слушатель спрашивает, общий вопрос гостям, что вы думаете о партии «Патриоты России»? Ну, я как бы имею в виду. Вот как вы это объясняете? Чем вызван вообще вот всплеск, скажем, таких настроений и многочисленных этих русских маршей?
Вопрос кому?
Ну, давайте к вам.
Давайте
вначале,
с меня начнем, да. Издалека начнем с гитлеровской Германии. При всем ужасе того, что творили эти люди, в том числе на нашей земле и со своим народом, надо сказать, что, в общем, серьезные историки-то не зря пишут о том, что первопричиной было глобальное унижение Германии после Первой мировой войны. Германию не извели до такого состояния, а затем стали провоцировать эти националистические, вот, там, самые жестокие мрачные проявления. И это нашло питательную почву. Давно и хорошо известно, что лучшее лекарство от всякого экстремизма – это нормальное экономическое развитие, нормальные рабочие места, высокооплачиваемые, интересные и так далее, возможность, представление возможности людям самореализоваться в чем-то более мирном и разумном. Можно спорить о так называемой ментальности русского народа, да? У нас намешано много. С одной стороны, в нас намешано, что вот мы батюшку-царя не критикуем, батюшка-царь у нас превыше всего, и позиции царю быть не может. И эти следы этого есть. Страна-то разная очень, у нас же и крепостное было. С другой стороны, есть и казачьи, и поморы, у которых традиции совсем другие, стихийная самоорганизация, самоуправление и так далее. Вот. Но с другой стороны, нельзя не признать, что тот масштаб социального контраста, который наблюдается сейчас, он не может не вызывать в достаточно широких слоях молодежи естественного человеческого стремления к протесту в самых экстремистских формах. А если зачастую, к сожалению, у нас так случилось, если зачастую те или иные проявления, как молодым людям представляется, подавление их интересов, завязаны еще и имеют какой-то еще национальный окрас, ну, было бы странно, если бы не возникали такие реакции. Я напомню, вот социологи изучали же эти вопросы. Если где-нибудь года до 95-го наши люди ассоциировались с чем угодно, мы там то россияне, то демократы, то еще, то к 97-му году социологи вдруг констатировали, что подавляющее большинство населения вдруг ассоциировались с тем, что они русские. Почему? Да потому что это единственное, чего у нас не отнять. В этом смысле, мне кажется, абсолютно однозначно бороться вот с подобного рода экстремизмом, бороться там с угрозой фашизма и так далее, нужно не путем просто маршей, взявшись за руки стенка на стенку с ними, а путем борьбы за другую, более левую социально-экономическую политику, политику, которая предоставляла бы молодым людям больше возможностей самореализоваться в творческом труде. Иного лекарства просто нет.
Юрий Андреевич, вы что скажете?
Я абсолютно согласен. Да, и аналогия с гитлеровской Германией, конечно, имеет место на существование. Беда в том, что помимо тех социальных потрясений, помимо той пропасти между бедными и богатыми, помимо, так сказать, отсутствия перспективы для молодежи, существуют еще и политики, авантюристы, которые готовы использовать сегодня эти настроения в своих корыстных целях. Причем это политики не люмпен, это политики не, так сказать, не площадные, это значительная часть чиновничества, силовых структур, судебных структур, это правительственные чиновники, которые понимают, что на самом деле положение режима весьма шаткое. И в случае появления каких-то серьезных кризисных, так сказать, моментов, когда народ возмутится и скажет, так все-таки кто же виноват, куда проще перенаправить гнев народа на иноземцев, на черных, на желтых, на кого угодно, только не на них. И поэтому они получают сегодня, нацисты получают сегодня, по сути дела, зеленый свет. Бороться с этим весьма сложно, но необходимо. И я согласен с тем, что речь идет, конечно, в первую очередь о создании социальных условий для той молодежи, которая становится сегодня жертвой политических провокаций.
Хорошо, Юрий Андреевич, вот мы как раз уже стали говорить о какой-то степени о прогнозах. Мне любопытно вам задать каждому вопрос относительно, давайте, может быть, так немножко займемся неблагодарным занятием. Сейчас создаются, вы знаете, по всем тоже, так сказать, городам и весям различные общественные организации, их уже создано очень много в поддержку Путина, и в Питере сейчас 1 ноября такая же организация была создана. Вот, учитывая этот процесс, интересно, как он может сказаться на дальнейшем, вот, ближайшая перспектива развития страны, да, и долгосрочная, если можно, чуть-чуть побольше, да. Ну, давайте, Юрий Юрьевич, пожалуйста.
Снова с меня.
Да,
хорошо.
Давайте снова с вами.
Я как младшенький буду начинать каждую новую тему. Ну, я бы сказал так. Вот я иду в списке партии, лидер которой в силу предыстории, своего должностного положения, может быть, личного отношения и так далее, демонстрирует свою особую лояльность к президенту. И он пытался выстраивать этот проект именно как проект создания оппозиции его величества. Не его величеству, а его величества. Исходя из возможности не революционного пути, а того, что в верхах, кроме стандартной чисто олигархической драки, в которой мне, например, делать нечего, есть еще нарождающееся противостояние между силами, по-разному осознающими себя с точки зрения национальных интересов России и с точки зрения степени готовности к какому-то социальному компромиссу. Ведь там есть неполные идиоты, надо честно это признать. Так, так вот, в условиях чрезвычайной слабости общества какой фактор может заставить верхи идти на компромиссы с низами? Это просто осознание, что если мы будем и дальше вот так разлагаться все вместе, нас просто извне скушают. И совершенно не важно, кто это будет, китайцы, американцы, европейцы, наши природные ресурсы в современном мире нужны всем. Так вот, вот это неотвратимое ощущение, что еще немного и нас скушают, заставляет некоторые круги в нашей власти негуманной, недемократической, но тем не менее все больше и больше сознавать себя в одной лодке с обществом. Вот это та тенденция, которую я не могу не поддерживать. То есть моя поддержка там... Я даже не говорю, есть она или нет, я скажу просто, моя поддержка, она является условной. Если курс будет проводиться в дальнейшем в соответствии с теми зачатками, которые мы услышали в мюнхенской речи нашего президента, в соответствии с ее заявлениями о том, что если ВТО и дальше будет идти тем, и другие международные финансовые организации, МВФ и так далее, тем путем, какие они идут, то нам придется отказаться от участия в них и выстраивать альтернативные международные финансовые организации. Это все то, о чем я давно говорю, о том, что я давно поддерживаю. Приведу такой простой пример. Счетная палата, которую я соруководил с председателем Кормоковым, еще в 1997 году дала однозначно отрицательное заключение на Европейскую энергетическую хартию. Она категорически не в наших интересах. И только к прошлому году наш президент дозрел до того, что наконец сказал, что мы определились. До этого он говорил так, что мы подумаем, мы вообще не против, но кое-что надо подправить. Теперь он сказал однозначно, мы не будем подписывать Европейскую энергетическую хартию, она не в наших интересах. Так вот, если эволюция режима будет осуществляться в этом направлении, я говорю честно, я готов даже смириться с той или иной степенью крайне неприятного для меня, не симпатичного мне, но авторитаризма. По одной простой причине, я не вижу в обществе конструктивных сил, готовых этот режим смести и вместо него поставить что-то более конструктивное. Но еще раз подчеркиваю, я готов поддержать власть только в случае, если она будет проводить вот этот корректированный курс, если она откажется вступать в ВТО на нынешних крайне невыгодных нам условиях. Приведу совсем простой пример. Китай защитил свою геофизику, свой нефтегазовый сервис, который является мостом между ресурсами и всей промышленностью национальной. В пределах 3% выпустил на свой рынок. А мы эту позицию на переговорах с ВТО даже не заявляли. У нас уже по нефтегазовому сервису треть рынка держит иностранные компании, прежде всего, западные, американские, прежде всего. А по бурению к другим позициям, стратегическим позициям, до половины. Так вот еще раз, если этот курс будет корректироваться в отношении осознания и защиты национальных интересов, я готов его поддержать и пойти на большие компромиссы с властью. Если этот курс проводиться не будет, тогда незачем и не в чем таким людям, как я и силам, стоящим за мной, с этим режимом сотрудничать.
Юлий Андреевич, ваше мнение?
Да, многословное объяснение, которое, в общем, как бы даже, так сказать, опередило мой вопрос. А я как раз хотел задать вопрос, как вы, демократ, вдруг оказались, так сказать, под левой рукой товарища Путина вместе с той командой, в которую его вошли. Не очень, понял.
Обращаю внимание, под левой рукой, то есть рукой, выступающей за гуманизацию, за очеловечивание нынешнего
олигархического режима.
Еще раз подчеркиваю, в условиях чрезвычайной слабости общества.
И вы считаете, что она сможет стать когда-нибудь сильным в этих условиях? Вы считаете,
что... Я повторю то, что уже сказал. Я не верю в демократию в дурдоме. Я не верю в демократию в деградирующей экономике. Деградирующая экономика, финансово-спекулятивная, мошенническая, лавочная экономика не может востребовать ни демократию, ни права человека, ни борьбу с коррупцией.
Не могу согласиться с вами в определении, так сказать, нашей страны и нашего общества как дурдом. Думаю, что все-таки это не так. Да, безусловно, и 70 лет советской власти, и века рабства предыдущие, конечно, наложили свой отпечаток на, так сказать, менталитет нашего общества, нашего народа. Понятно, конечно, если, ну, представим себе такую ситуацию, не знаю, остров, на котором, так сказать, заключенные живут, там, не знаю, в шестом, восьмом, девятом поколении, да, и разбежались однажды охранники, оставили их одних. Да, они попытались как-то самоорганизоваться. Понятно, что блатные, так сказать, захватили кормушку, так сказать, там производство, раздачу и так далее. В результате бардак оказался еще хуже, чем при начальстве. Да, в этой ситуации заключенный седьмого поколения, понимаете, он скажет, а при хозяине-то было лучше. Ну так что, тогда вернем хозяина и будем дальше жить в условиях концентрационного лагеря. И будем думать, что в этих условиях когда-нибудь на 18-м поколении люди станут свободными. Никогда они не станут ими, если мы не вернем их в нормальное человеческое состояние. Но для этого понадобится время.
Да, ответ очень прост.
Ответ, вот, да. Юрий Юрьевич, пожалуйста, ответ после маленькой паузы. Да, хорошо. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время политики». Главные темы. Специальный репортаж о выборах в Краснодарском крае. Выборы Госсовета Удмуртии. Эти темы сегодня в программе «Время политики» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра во вторник. Время московское, ведущий Михаил Соколов. А я напоминаю, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях кандидаты в депутаты Государственной Думы, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлий Рыбаков и политик, экономист, публицист Юрий Болдырев. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, новости коротко. При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Врачи скорой помощи опровергли заявление оппозиционеров о том, что митингующие были отравлены вином. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. Всеобщие выборы в Пакистане состоятся, как и было запланировано, в середине января, объявил премьер-министр страны Шаукат Азиз. В Ираке убиты 5 боевиков Аль-Каиды и 30 взяты в плен. Как сообщило американское командование, антитеррористические операции прошли в северной части страны, в Баакубе, Киркуке, Тикрите и Мосуле. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности Ми-5 Джонатан Эванс. По его словам, все теракты в стране – не разрозненные случаи, а часть плана, разработанного и осуществляемого Аль-Каидой. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Представитель Евросоюза на переговорах по статусу Косово выражает готовность изучить любые дополнительные предложения от Белграда и Приштины. На юге Мексики пострадавшим от катастрофического наводнения ощущается острая нехватка продовольствия и питьевой воды. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлий Рыбаков. Он кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» и политик, экономист, публицист Юрий Болдырев. Он кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». Мы сегодня беседуем об особенностях ситуации, которая сложилась в России накануне парламентских выборов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Юрьевич, Сергей Миронов заявил буквально, что после избрания нового президента срок полномочий президента Российской Федерации будет увеличен от 4 до 5, может быть, до 7 лет. Соответственно, поэтому он сказал очень замечательную вещь, на самом деле. Он сказал, что он знает законные способы, которые помогут Владимиру Путину, могут помочь Владимиру Путину остаться у власти без изменения Конституции. Но их не скажет пока, потому что преждевременно, скажем так. Вот это...
А вы их не знаете, этих законных способов?
Ну, допустим, последний законный способ я знаю, например, Владимир Путин, как честный человек, после выборов в Государственную Думу станет депутатом Государственной Думы. Сложит свои президентские полномочия и дождется следующих выборов президента.
То есть эти многочисленные законные способы не так уж и хитроумны. Вопрос на самом деле не в том, как технически это будет решено. Вопрос на самом деле, хочет ли общество так или иначе. Я, если можно, сначала отвечу на выступление уважаемого Юлия Андреевича. Вот я даже в таком немножко положении нахожусь, мне даже немножко смешно. От того, что мы с вами вот в нынешних условиях все-таки дошли до постановки каких-то претензий друг к другу, вы там сформулировали, как я мог и так далее, да? Это, знаете, вот все это, знаете, просто вот на посмешище нынешней единственной правящей исключительной партии. Я отвечу очень просто. Уж мне, человек, который создавал когда-то «Яблоко», уж точно в силу того, что нас развело, радикально и навсегда. Вы-то как раз к этому не имели отношения, вас там тогда еще не было. Я все это подробнейшим образом описал в своей книге «Похищение Евразии». Несмотря на все обещания, в суд на меня так никто не подал. То есть с фактами не поспоришь. Поэтому уж позвольте мне перед вами не оправдываться. На посмешище всем спорить, значит, я думаю, тут неуместно. Я еще раз скажу, мне кажется, это важно на нашим избирателям понимать, в чем принципиальная разница в оценке ситуации и, соответственно, в тактике нашей с вами.
Ну да, так, значит, первое, в чем оправдываться, да, когда вы сами согласились, да. С тем, что вы под левой рукой у Путина. Да?
Еще раз подчеркиваю, когда этот проект создавался, я так понимаю, что создавалось что-то типа оппозиции не его величеству, а его величества. Да? Вот я в 2001 году ушел из публичной политики, потому что я не видел никаких перспектив, смыслов и возможностей, и представлялось наше будущее крайне пессимистически. Даже в 2003 году, когда тоже Сергей Глазев приглашал меня в Родину, я к Глазеву очень хорошо отношусь, с огромным доверием, я ему объяснил, почему я не иду, потому что я не верю. Ну, понятно, очередной кремлевский вариант.
Да, да. Ильич,
ага. Что изменилось сейчас? Почему я согласился идти в тот же, или не тот же, но тоже вроде как одобренный Кремлем проект? Только по одной причине, что революционного сдвига на горизонте не видно так же, как и раньше, а вот эволюционный наметился. И меня-то пригласили, я никуда не просился, меня-то пригласили, постановку вопроса о том, вот если приходит осознание, что все то, о чем ты пишешь и говоришь, потихоньку все-таки надо делать, ты готов в этом участвовать? Что я должен ответить? В ИГАДе я не буду участвовать. Я не вижу на горизонте революции, не вижу на горизонте ветра перемен снизу, но я вижу ветер перемен извне, нас скушают, и я вижу наверху начинается реальное сражение, не только межолигархическое, но между в разной степени национально и антинационально ориентированными силами. И те, и другие наверху представлены. Если мне предлагают пополнить ряды в недемократической системе, подчеркиваю, пополнить ряды, усилить ряды национально ориентированных сил и сил, ориентированных на гуманизацию и очеловечивание режима, я даю согласие. И уж не перед, извините, моим бывшим коллегам по яблоку мне здесь оправдываться, да?
Нет, значит, открытым текстом.
А что касается, да, а что касается вашего вопроса, я бы сказал так. Когда меня пригласили в партию, кстати, я не вступал в нее, с меня не брали каких бы то ни было обязательств голосовать так или иначе вот по подобным вопросам. Речь шла о социализации экономической политики, социально-экономической политики, и о том, чтобы все-таки изменить финансово-экономическую политику, о том, чтобы не было ситуации, когда 2,5 федеральных бюджета, варварски изъяты из национальной экономики, работают не на нашу экономику, а на зарубежной экономике. И речь шла о том, вопрос, который я ставил, о том, чтобы все-таки защитить ряд стратегических для России отраслей, таких как нефтегазовый сервис, которые являются мостом между нефтью и газом, с одной стороны, и всей нашей промышленностью. Потому что никакого другого источника для развития подобных масштабов у нас нет и быть не может. Значит, вроде согласились. Если люди готовы вместе делать это, попытаемся. Есть ли у меня уверенность, что получится? Ни малейшей. Но не попытаться сейчас, когда вся ситуация в мире радикально меняется, я счел, что нельзя.
Хорошо, давайте предоставим возможность нашим слушателям задавать свои вопросы. Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей Андреевич, Юрий Андреевич и Юрий Юрьевич, и ведущий. Первый вопрос к обоим вашим гостям. Может ли примерно командир отделения сразу же быть назначен командующим фронтом? Это первый вопрос к обоим гостям. И второй вопрос. Юрий Юрьевич, у меня совсем другой настрой, потому что я вижу большие перемены, и перемены наступают мгновенно. Они как бы представляют, что потихоньку будет развиваться события. Вряд ли так произойдет теперь, потому что народ доведен до крайности.
А первый вопрос поясните немножко, потому что вот мне он непонятен.
Может ли командир отделения быть сразу представлен и назначен на должность командира, то есть командующего фронтом. Я вот о чем говорю. То есть без подготовки специальной, без прохождения всех ступеней, сразу назначен его командующим фронтом.
Кто из нас специалист?
Ну, если это наш любимый президент, то я думаю, он может это сделать запросто. Хотя я бы не стал на его месте.
Ну вот, знаете, ну нельзя не поязвить, типа того, что командир отделения не может, а мебельных дел мастер может, да? Знаете, конечно, я бы даже сказал так. Вот есть или должно быть в обществе все-таки что-то, связанное не только с чисто профессиональными вещами, но с элементарным уважением к людям, которые мыкаются по гарнизонам десятилетиями, которые испытывают все нужду и трудности, а потом вдруг выясняют, что над ними ставят неуважаемого ими спеца, прошедшего там Афганистан, не знаю, Чечню, север, восток, там пустыни Казахстана, да, там Монголии, а ставят вот парня, который к этому ничему отношения не имел, ничего этого не испытал, зато вот как-то шустро и здорово в других сферах, да еще и родственник. Конечно, это проявление крайнего неуважения. Значит, смести их за это мы сейчас не можем, но выразить свое отношение, сказать, ребята, вот эти ваши действия недостойны уважения. Вы там, наверху, подрываете свою социальную базу даже среди тех, кто хотел бы вас поддержать после Мюнхенской речи. Но только Мюнхенская речь идет вразрез с таким назначением министра обороны. И первый вопрос был, второй ко мне был вопрос, да?
Второй вопрос, да. Если честно, я уже даже и забыл вообще второй вопрос.
Как нехорошо.
Хорошо.
Но если вспомним, ответим, извините,
да, хорошо,
пожалуйста.
Если мы вспомним, постараемся вспомнить обязательно. Рашид из города Казани, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне вопрос, конечно, к Юрию Болдыреву. Меня, в общем-то, как-то даже... В общем, вы сказали, что при определенных условиях вы можете поддержать любой режим, вплоть до карательного. Неужели для вас права человека в России ничего не значат? Вот, может быть, я неправильно понял, конечно, но если можно повторить, пожалуйста, ваш ответ.
Спасибо большое за вопрос. Вопрос ребром. Ну, конечно, никаких карательных режимов я не говорил. Я скажу на таком примере. Вот в Советском Союзе у нас не было демократии. Я сын военного.
Значит, мой отец служил в вооруженных силах, на флоте. Вот, занимал важные должности. Он ушел в запас или в отставку уже. Значит, капитан первого ранга. Он был в горячих точках, рисковал жизнью. Когда я стал чуть повзрослее, в Ленинграде, в окружении такой свободомыслящей молодежи, у меня стали возникать вопросы, я их даже стал задавать, в том числе отцу. Вот. И я всю жизнь об этом думал, особенно в какой-то перестроечный период, я видел, как тяжело им все это давалось. Ведь нельзя сказать, что все те, кто в тех условиях служили Родине, это были конформисты и соглашатели. И только маленькая горстка диссидентов были настоящие люди. Это не совсем так. С уважением относясь к правозащитникам, в том числе работающим в Советском Союзе в тяжелейших условиях, я с не меньшим уважением отношусь и к своему отцу и его коллегам, которые понимали все несовершенство режима, но тем не менее исходили из того, что страну надо защищать в любом случае. И теперь поясню свою позицию. Вот если бы я не занимался защитой наших природных ресурсов в 95-99 годах, и если бы сейчас не произошел некоторый сдвиг в политике нашего государства в направлении осознания того, что тогда было сделано, благодарности-то никакой нет. Я напомню, недавно было сказано так, что вот прежние недееспособные парламенты, мол, а вот теперь ныне какой хороший, а те не могли принять ни одного решения. Извините, неправда. Именно благодаря тому первому выборному Совету Федерации и левой думе 95-97 годов.
А Владимир Путин 98-е годы вообще в своем заявлении назвал какими страшными годами, когда он вступил в Единую
вот
Россию.
Вот, к сожалению.
Не в партию Единой России, когда он возглавил
список.
Нет,
с одной стороны так, а с другой стороны никакой благодарности тогдашнему парламенту, сражавшемуся с ельцинским режимом в тяжелейших условиях. Еще раз подчеркиваю, если бы не тот первый выбран Совет Федерации и Левая Дума, нам бы сейчас кушать нечего было бы. Все эти природные ресурсы были бы, но к нам не имели бы отношения. Это же тоже факт. Еще раз подчеркиваю, в политике приходится идти на компромиссы. Значит, открытым текстом я не ожидаю избирателям, что наша партия или там я, придя в парламент, сможем сейчас сделать что-то радикальное. Вот радикально мы пытаемся убедить власть. Победить, скорее всего, не удается. Но мы пытаемся радикально переубедить власть, что ей самой нечем будет управлять. У нее под руками будет пустышка, если она не осуществит радикальный поворот финансово-экономической политики.
Анна Аркадьевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Юрий Юрьевич, я вас неоднократно уже слышала на радиостанции «Свобода». Поэтому у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему вы принимаете приглашение радиостанции, чья деятельность явно антироссийская? Благодарю.
Ну, по поводу антироссийской деятельности. Ну, пожалуйста, ответьте.
А вы знаете, в прямом эфире радиостанции, финансируемые Конгрессом США, как минимум, первое, это умная деятельность. Умная, не топорная. Первое. Второе. Являются ли США нашим стратегическим соперником? Безусловно. Являются ли США нашим противником? Периодически да, и могут быть. Дай бог нам не дойти до серьезного столкновения и так далее. В чем опасность такого столкновения? Да прежде всего в нашей слабости. Они нормальные, умные. Они хотят контролировать все ключевые в мире источники природных ресурсов. А мы создаем грех искушения. Мы не должны быть слабыми. Я уверен, что в США, так же, как в любой другой стране, есть разные люди. Есть более там, напыщенные самомнением и так далее, которые считают, что нас легко взять под контроль и скушать. А есть те, кто осознают, что с Россией имеет дело лучше, если она возьмется за голову, возьмется за себя и станет серьезным, сильным партнером. Вот я за то, чтобы Россия стала серьезным, сильным партнером. Почему они представляют мне слово? Потому что они рассчитывают, что я буду разрушать Россию. Вряд ли на это можно рассчитывать. Наверное, там есть люди, которые исходят из того, что с такими партнерами, как, ну, условно скажем, люди типа меня, можно иметь дело. Какое еще объяснение? Почему мне предоставляют слово?
Я думаю, что, наверное, нам предоставляют слово для того, чтобы мы разобрались в своих собственных проблемах. Никто не устанавливает здесь цензуры. Мы имеем возможность высказывать любые точки зрения. И таким образом помогаем друг другу и помогаем нашим радиослушателям, а они, в свою очередь, помогают нам своими вопросами, решать те проблемы, которые на самом деле волнуют не только Россию, а весь мир. Потому что стабильная и процветающая Россия на самом деле нужна всем.
Я даже добавлю еще одну вещь. Вот в чем фундаментальный дефект нашей нынешней власти? Он в том, что она оказалась чрезвычайно боязлива. Ведь та степень забетонированности системы, в том числе избирательной, она чрезвычайно излишняя. Нельзя сказать, что в США там все такие лапочки на радио «Свободы», что они вот просто всем дают слово, просто пусть все высказывают, как хотят. Значит, в период, когда интересы вступали в жесткий конфликт, 95-97, и в избирательных кампаниях не очень-то мне радио «Свободы» тогда представляло слово. Это тоже факт. Значит, но они могут себе позволить большую степень свободы, в том числе и предоставлять слово представителям разных сил и интересов. Это их сила. Этому нам надо учиться у них. У нас ситуация совершенно противоположная. Смотрите, никаких внятных теледебатов нет и не ожидается. Целые телеканалы, принадлежащие якобы коммерческим структурам, просто якобы не нуждаются в деньгах и отказались даже продавать эфирное время. Например, НТВ. Просто отказалось. Не нужно. Зрителям неинтересно, и деньги нам не нужны. Абсурд. Абсурд. Демонстрирующий чрезвычайную боязливость нынешней власти, ее неумение и неспособность опереться на альтернативные нынешнему олигархату силы. Есть силы, стремящиеся подставить плечо, но боятся опираться.
Олег Васильевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, слушаю с большим любопытством и ловлю себя все время на одной такой мысли. А вот как же все-таки характеризовать деятельность Юрия Юрьевича? И ловлю себя на том, что вспоминаю фразу Фердинанда Лассаля. Трагедия всех революций – это превращение вдохновенных фанатиков в реальных политиков. Вот он когда-то был вдохновенный фанатик, революционер, многое что предлагал демократично. А теперь он реальный политик. Все ясно с ним. Понятно. Спасибо.
Ну, я отвечу, знаете, коротко, да,
можно,
пожалуйста.
Можно,
да,
я два слова? Вы знаете, слава богу, если, сказать, вдохновенные фанатики превращаются в реальных политиков. Мне бы, честно говоря, очень не хотелось, сказать, услышать рев наступающей революции. Боюсь, что, к сожалению, это весьма возможно. Но мне бы, честно говоря, очень не хотелось, не очень хотелось бы, чтобы мы нашли способ, в том числе и путем компромисса, нашли способ вытащить нашу страну из той ямы, в которую мы сползаем, без гражданской войны.
Вот вы знаете, мне кажется, слова Юлия Андреевича сейчас очень важны. В этом смысле люди, выбирающие разную тактику, но по большому счету борьбы за одно и то же, не должны, как большевики и эсеры там, в период революции 17-го года, осуждать друг друга, и тем более, уж извините, мочить друг друга. Да? Значит, в этом смысле тактика может быть разная, тактика может быть компромиссной. А почему трагедия в том, что вдохновенные фанатики превращаются в реальных политиков? Это на самом деле не трагедия. Трагедия, когда они превращаются в прохиндеев и мошенников. Я надеюсь, в этом меня никто не упрекнет. И еще одну вещь добавлю. А как-то вот не могу я себя отнести даже в тот период к вдохновенным фанатикам. У меня первая речь в Верховном Совете СССР была посвящена не тому, что надо коммунистов там что-то, там шестую статью отменить, а только одному. У нас здесь 2 с лишним тысячи человек. И большинство из нас не сможет даже вякнуть там с трибуны, условно говоря. Давайте ведем процедуру фиксированного голосования и опубликования голосования. Это что, идеализм? Прошло немножко времени, и поименное голосование и опубликование стали общим местом. Это не фанатизм, это попытка строить цивилизованный механизм государства. Другое дело, что в этой части у нас произошел весьма и весьма тяжелый откат от демократических механизмов, процедур и, главное, от стремления общества к самоуправлению. В этом смысле у нас, безусловно, произошел откат, деградация.
Что же касается компромиссов, то здесь вопрос не о том, возможно ли они или нет, можно ли ими, так сказать, пользоваться как неким инструментом, а просто о той границе, где компромисс еще возможен, а где он уже невозможен. Безусловно, попытка придания каких-то экономических стимулов существующему строю и государству, и его промышленности, его нефтегазовому комплексу за счет сокращения гражданских свобод, на мой взгляд, недопустимо. Это тот компромисс, на который, допустим, яблоко не пошло бы. Потому что сама по себе, сам по себе отказ от гражданских свобод, отказ от парламентаризма, отказ от дискуссионного и, сказать, соперничающего в парламенте процесса выработки решений, он неизбежно, какая бы партия ни оказалась у власти, знаете, он неизбежно приведет к тоталитаризму и, по сути дела, краху как таковому.
Юлия Андреевич, а почему вы связали одно с другим? Вот я тогда сейчас поясню. Ведь не то, что я занимался этим вопросом в 95-99, потом ушел, отдохнул и теперь снова пришел заниматься этими вопросами. Я все эти годы этим занимаюсь. Я член наблюдательного совета организации, поддерживающей наши предприятия высоких технологий. Минуточку, прошу прощения. Сейчас я даже уже не только член наблюдательного совета, я там председатель коллегии координационных советов. Мы занимаемся чем? Мы через наши структуры, это тоже политика, только не публично парламентская, через Совет Безопасности, администрацию президента, Гостехнадзор, там так далее, отстаиваем интересы наших отечественных производителей высокотехнологичной продукции, защищаем их, разрабатываем стандарты и так далее.
Я этим занимаюсь. Мы говорили даже не о вас. Прошу прощения. Мы говорили о принципиальных вещах.
Сейчас, я просто поясню, что я этим занимался, занимаюсь и буду заниматься совершенно независимо, окажусь я в парламенте или нет. И по большому счету, путь к возрождению России, я вижу прежде всего в том, чтобы все-таки дать молодым ребятам возможность реализовать свои силы, переориентировать нашу экономику все-таки на конструктивный производительный путь. Я был бы рад, если бы у нас были конструктивные силы, которые бы сейчас потребовали сначала демократию, а потом экономическую реформу. Но я не вижу этих сил. У меня, кстати, с коммунистами та же дискуссия. Я им честно говорю, что я в 96-м году голосовал за Зюганова. Если бы сейчас была угроза, что я оттяну голоса у коммунистов, не дам им победить, я бы не пошел. Но нет такой ситуации. Ситуация другая. Нужно объединение самых разных левых и национально ориентированных сил для того, чтобы осуществить поворот в политике.
Но если вы считаете, что российскому обществу не нужна свобода и демократия,
ну, кто же сказал,
может,
что
тогда и не надо? Может, тогда и не надо? Пускай обратно встойло, что ли?
Давайте последние звонки примем. Яков, Москва, пожалуйста.
Алло, добрый вечер всем. Здравствуйте. Юрий Юрьевич, сразу же хочу поздравить именно вас с наступающим Великим Октябрем, потому что я надеюсь, что вы этот праздник воспринимаете нормально. Во-вторых, хочу высказать вам свою всяческую приязнь и уважение. Я вас очень уважаю, хотя я именно электорат коммунистов. Вот. И хочу вам сказать, что я бы, наверное, проголосовал бы за партию «Справедливая Россия», если бы там были все такие, как вы. Но, увы, к сожалению, там есть совершенно неприемлемые фигуры, типа Лебедева, типа Бабакова и тому подобные граждане. А вы у меня вызываете самое большое доверие. Всего успеха вам и счастья. Юрий.
Спасибо. Ответ очень простой у меня. Если вы не олигарх и не лакей олигарха, голосуйте за левые силы, это в ваших интересах. А какую левую силу выбрать, зависит от степени радикальности ваших взглядов.
Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Господин Болдырев.
Прошу вас.
Когда происходила приватизация, вы не сделали ее как нормально, нужно во всех странах той же Англии. И это является дестабилизирующим фактором навечно. И вы никогда не получите людей, которые будут лояльны к этой акции. И это является самым главным минусом в перспективе нашей страны. И вы после этого пошли на сотрудничество с той страной, которая сейчас выкинула тех людей, которые прихватили собственность и начала делить эту собственность. Вы поймите, что перспективе, то есть как бы в прошлом заняли ту же позицию с теми странами, которые признали бандитский режим, который пришел в 17-м году. Понимаете, в чем дело?
Ну, понятен вопрос.
Спасибо. Отвечаю коротко, чтобы не отнимать еще, наверное, Юлию Андреевичу, надо дать выступить, да? Значит, очень коротко. Вы знаете, вот я не сидел сложа руки, я это время в том числе писал книги, и в первой своей книге, которая называется «Обочих меда ложка дёг», которая вышла еще в 2003 году, я подробно именно с либеральных позиций изложил свой взгляд на то, как вместо либерализации к нам была внедрена ее вульгарная вариация, как когда вместо бифштекса вам подсовывают дохлую кошку. Значит, к сожалению, нет времени для подробного обсуждения этого вопроса. Если вас интересует мое мнение, вот эта книга даже пиратски выложена в интернете, моя позиция там изложена предельно подробно.
Хорошо, спасибо, Юрий Юрьевич. Будем считать, что вы подвели итоги со своей стороны нашей программы. Теперь, да, Юрий Андреевич,
может,
пожалуйста,
может,
вам.
Может, два слова.
Пожалуйста,
если
пожалуйста,
я
нужно,
не ошибаюсь,
да, да.
Вообще, так сказать, схема приватизации была принята все-таки не Юрием Болдыревым, а Верховным Советом. И там были варианты, но это было принято, так сказать, коллегиально. Поэтому, так сказать, отвечать за это решение, наверное, все-таки должны те, кто его принимал. И те, кто голосовал, в свою очередь, когда-то за тех, кто это принимал.
Тогда я добавлю еще одну вещь. Вот я работал в контрольном управлении президента, затем в счетной палате. И там мы стремились пресекать противозаконные варварские методы приватизации. И я напомню, что очень многое из того, что сейчас стало общим местом, признано как преступление, включая залог в кредит и аукционы, это то, что мы тогда вскрыли в счетной палате. А нас все либеральные средства массовой информации поливали как мрачную прокоммунистическую контору, мешающую идти вперед. Значит, в этом смысле историю стоит помнить.
Юрий Андреевич, вам завершающее слово. Можете подвести маленький итог, ну, скажем так, на 30 секунд нашей программы?
Ну, для итога, наверное, маловато. Я могу сказать лишь одно. Я не верю в то, что наше общество хочет вернуться обратно в стойло автократического режима. Я не верю в то, что свобода и перспектива для России окажутся менее ценными для наших избирателей, чем, так сказать, сиюминутное благополучие, которое может завтра обернуться катастрофой. Я верю в наш народ, и я убежден, что в российском парламенте будет существовать различные, так сказать, степень левой и правой оппозиции.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юрий Рыбаков и политик-экономист, публицист Юрий Болдырев. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: в Грузии продолжается противостояние власти и оппозиции. Какую роль играет Москва в событиях в Тбилиси? Бывший зять президента Казахстана обвиняет власти республики в коррупции и убийствах. В Лондоне открывается институт британскости. Серия специальных интервью «Радио Свобода. 90-летие октября». Оставайтесь с нами.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.